Слава Богу. О немощных сосудах, кстати, да. Вот Иисус, придя на землю, пытался объяснять людям вещи небесные, вещи духовные. И как он им говорил? А?
Ищите Царство Небесное.
Что? Ищите Царство Небесное? Нет, он, ну как его вообще стиль речи был? Вот есть книги, Иоанна Златоуста, например, взять, и, например, какого-нибудь богослова систематика. Кого читать проще? Конечно, Златоуста. Почему? Потому что он проповедник. И, собственно, все, что там написано у него, это все, это за ним записывали его проповеди. А что такое систематическое богословие? Это когда сухо, конкретно, без всяких там иллюстраций, сравнений, образов, того-того, 10 раз об одном и том же, а вот так, а вот так. А там просто, и причем язык такой очень специфический, да, и ты должен иметь какую-то базу, потому что ты можешь элементарно не понимать тех слов, которые там, да, если, допустим, люди какие-нибудь там электронщики, химики, у них определенный, да, фень это, да, определенный у них, определенный набор слов. Другой человек, который не разбирается, он может не понимать, что значат все вот эти слова. То же самое и в богословии, да, там. А вот смотрите, я к чему это говорю-то? Иисус пришел к людям, и люди на тот момент, они вообще совершенно не блистали духовным своим развитием и образованием. Как, впрочем, и сейчас. Ну, это не сказать, что это прям, ну, бараны, короче, тупые. Ну, просто люди. Но люди простые, они, в принципе, не должны блистать духовным образованием. Это нормально, когда человек... Человек земной, он живет на земле, он мыслит о земном, его жизнь земная, и, естественно, у него словарный запас, и все понимания, все взгляды, все земное. Приходит Иисус, начинает объяснять им о Царстве Божьем, о спасении, там, о том, что он есть Бог вообще, и туда, и сюда, понимаете? И вот эти вещи, их объяснить крайне сложно. Вы понимаете меня или нет? Когда у человека нет в голове понимания вот этих всех вещей. Поэтому что он делает? Он поясняет духовные вещи, которые превосходят всякое разумение человека. Он берет и снисходит вот к этому неразумию, да, человеческому, и начинает прибегать ко всяким иллюстрациям, образам, притчам, да. Почему? Потому что эти примеры из жизни, они более-менее понятны. И человек, услышав пример, он может как-то понять что-то, что пытается сказать Иисус. Хотя образ – это всегда образ. Пример – это всегда пример. И это не значит, что если Иисус привел какой-то пример, то на небе все точно так же. Но хотя бы хоть какое-то представление человек может получить. Понимаете? То есть образ, что такое образ, пример? Это то, к чему привязывают мозг, чтобы было маленько понятно. Вот. И когда это происходит, то есть, понимаете, когда вот я с чего начал, когда читаешь серьезные книги, всяких там богословов, то там нет иллюстраций. Там чисто они вот он прет и все, понял ты, не понял, читай еще раз, если не понял. Когда ты читаешь пастырей, да, учителей церкви, там куча иллюстраций. Там может быть одна мысль, вот что такое проповедь? Это одна мысль, которая окружена вот всякими иллюстрациями, сравнениями и переливаниями оттуда сюда. Чтобы человеку оно улеглось, понимаете, да? Вот, потому что человек, он не может в силу своего духовного развития понимать вот такие сухие конкретные какие-то вещи, да? Поэтому, когда Иисус обращается, или когда, ну, другие люди обращаются, которые проповедуют вот с такими какими-то проповедями, иллюстрациями, образами, это всегда говорит о том, что человек, его мозг, он не способен воспринимать вот эти высокие духовные вещи. И ему пытаются донести, то есть пытается разжевать, пытается упростить, насколько можно, да, разложить сложное на куски простого, чтобы ему было понятно, чтобы он смог это съесть, понимаете, да? Вот. То есть это не упрек, это не претензия, это просто факт такой. У каждого из нас есть определенный уровень, до которого мы понимаем все просто и прямыми словами, а потом наступает какой-то уровень повыше, где мы уже простыми словами мы не можем понять. Нам нужно это объяснять, нам нужно всякие образы, иллюстрации переводить. Вот. Поэтому как Иисусу говорить о невидимом? Только через видимое. То есть как говорить о непонятном? Только через понятное. И когда люди понимают понятное, им они могут понять то, что для них непонятно. Поэтому говорить об одном через другое, которое могут люди понять верно, в котором уж они точно разбираются, чтобы они могли разобраться в том, о чем они не знают. И смотрите, Иисус часто приводил пример из сеятелей, да, вот это вот сельское хозяйство, из рыбаков там и из строительства. Вот сегодня я хочу поговорить как раз о строителях и о строительстве. Строительство вообще очень частый такой, устойчивый такой образ. в Новом Завете. Потому что и Бог строит, созидает, и человек тоже строит, созидает. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Вот возвращаясь выше, к чему я сказал. То есть, коротко можно было сказать, «Итак, всякий, кто слушает и исполняет, тот спасется». Но, поскольку люди нуждаются в пояснениях, вот дальше идет вот эта вот вся вот эта вставка, да? «Кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Человек должен понимать, да, вот я строю дом. Естественно, если я хочу построить дом, я должен под него подвести прочное основание, чтобы он не просел, не покосился, не развалился, не разрушился. Понимаете, да? И он сразу начинает думать, значит, и в жизни, в духовной также. Если я хочу построить что-то серьезное, то мне нужно положить какое-то серьезное. Понимаете, вот эти образы начинают в голове работать у человека. «Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал». Почему? Потому что основан был на камне. «И всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобит человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Любому человеку понятно, что дом на песке — это, в общем-то, ничего прочного. Это недолговечно, это несерьезно. Вот. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было великое», потому что уже построено, уже затрачено и время, и силы, и средства, и может быть что-то серьезно, так величественно выглядит, но поскольку нет основания, все разрушается. Так вот, Иисус приводит вот такой пример про строительство. И смотрите, что значит эти слова коротко для нас, что каждый, кто приходит к Богу, он вступает вот в этот процесс строительства. То есть он становится, а почем ниже будем говорить, соработником у Бога, потому что Бог начинает строить. «Создам церковь мою, да, и врата не одолеют ее». И человек вступает в это строительство, и Иисус прославляет таких людей. Вот коротко об вот этом тексте будет сказать, что Иисус прославляет тех людей, которые вступают в строительство с Ним, и которые вступают в строительство с Ним серьезно, по-взрослому, подходят к этому делу основательно, закладывают фундамент, все делают на века. То есть человек занимается в Боге, коротко говоря, чем человек занимается в Боге, приходя к Богу? Самообустройством, то есть строительством самого себя в Господе. Потому что до этого я находился в состоянии крайней разрушенности и развальности своей. Любимая моя тема, что я не человек, я не дочеловек, я не доличность, я не тот, кто я должен был бы быть в Божьем плане. Поэтому, приходя в Бога, я начинаю себя устроять, заново, то бишь, дело отстраивать. Первое послание Петра, 2 глава, 4 стиха. Петр очень торжественно говорит: «Приступая к нему, к камню живому, человеком отверженным». Это как раз вот тот фундамент, который должен был человек заложить, да? «Приступая к нему, камню живому, человеком отверженным, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть, смотрите, человек приходит к камню, и дальше написано, что он сам как живой камень. Я вам скажу, что человек, приходящий к Богу, вообще не камень. А кто? Пророки говорят, что человек трава. И жизнь его как трава. И цветет он короткое время, и нет его, короче. То есть человек — это тлен. А тут написано как камень. То есть если я приступаю ко Христу, камню живому, я должен сам стать камнем. Что такое камень по сравнению с травой? Это вещь таки серьезная, да? Это вещь основательная, жесткая, такая крепкая, да? Не особо ее и разрушишь, да, как траву. И причем тут не просто камень, а камни драгоценными мы должны быть, живые камни. А почему мы должны быть драгоценными? Потому что и Христос — это не просто какой-то булыжник при дороге, да, валяется. А тут написано, что он камень живой, Богом избранный, драгоценный. Иисус есть драгоценный камень. И мы должны становиться вот этими драгоценными камнями в церковной стене. Петр продолжает, ибо сказано в Писании, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный драгоценный, верующий в него не постыдится. То есть верующий в него станет тем, кем он должен был бы стать. Не постыдится, не посрамится, не обманется в своих надеждах и чаяниях. Поэтому смотрите, верующий, во-первых, он, уподобляясь Христу, он становится драгоценным живым камнем. А во-вторых, и это, в общем-то, его цель. Смотрите, да? То есть первая цель, которую я достигаю, приходя ко Христу, это то, что я из, в общем-то, ничтожной травинки, сена, я становлюсь камнем. Я становлюсь чем-то серьезным, драгоценным. Но это еще не конечная цель. Это промежуточная цель, это промежуточный этап. А главная цель состоит в том, чтобы из меня и из подобных мне устроялся храм Божий. Понимаете? То есть, во-первых, храм Божий устрояется в человеке, а во-вторых, храм Божий устрояется из человеков. Вы понимаете меня? Если человек сам в себе храмом не стал, то из таких человеков храм Божий не построится. Вот о чем я хочу сегодня говорить, попросту говоря. То есть, если я не стал камнем, и ты не стал, то из нас дом духовный не построишь. Но если я стал, то это уже хорошо. Камень – это уже хорошо. Но этого мало, потому что из одного камня ничего не построишь. Поэтому мы в церкви, мы в собрании святых, да? Верующих должно быть много, и они должны быть вместе. И не просто вместе. Включайте фантазию, иллюстрации в голове. Мы должны быть не просто вместе, а мы должны быть вместе строго определенным образом. Ведь если кирпич, если лежит вот один кирпич, это понятно. А чем дом отличается от кучи кирпичей? Дом это тоже куча кирпичей. Аминь. Если лежит куча кирпичей, просто их из КамАЗа их вывалили, это еще не дом. Правильно? А что делают кучу кирпичей домом? Что их берут, на залитый фундамент кладут, раствором смазывают туда-сюда, да, то есть прилепляют. Дом становится тогда из кирпичей, когда эти кирпичи уложены в строго определенном порядке, скреплены между собой, как написано, различными взаимоскрепляющими связями. Вот тогда кирпичи становятся, даже если они лежат аккуратно в штабеле, это не дом. Почему? Потому что нет того определенного порядка и нет взаимоскрепляющих связей. Это просто кучка кирпичей ровная. А церковь – это куча кирпичей, сложенная определенным образом и соединенная между собой с различными взаимоскрепляющими связями. Определение от Вовы Елабужского запишите. Больше такого нигде не услышите. И смотрите, как на каждой стройке, ну, есть много разных людей. Так вот, при строительстве Дома Божьего тоже есть у Бога специальные люди. Такие, знаете, духовные прорабы. Те, которые отвечают за строительство, те, которые руководят строительством, те, которые понимают в строительстве, да? 1 послание к Коринфянам, 3 глава. Мы говорим о строителях и о строительстве. 1 Коринфянам, 3 глава, с 9 стиха. Очень такое хорошее место Писания. Ибо мы, с 9 стиха читаю, мы, Павел говорит о себе и об Аполлосе, о служащих. Ибо мы соработники у Бога, а вы это кто? Вы это паство, да, к которому обращается. Вы Божья нива, Божье строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. В этом коротком тексте все, и ободрение, и обличение, и смирение, и еще и угроза. Все есть. И так начинается: мы соработники у Бога, а вы Божье строение. То есть Бог строит, и люди строят. Соработники – это те служители. Это вот эти прорабы, которых я выше сказал, это те, которые руководят строительством. И написано, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть, если кто-то становится в позицию служителя, его первейшая задача – оказаться верным. Верным Богу, верным в учении, верным в жизни, верным во всем. Никто уже не может положить никакого другого основания. Оно заложено апостолами. Христос – наше основание. А дальше приходят учителя и начинают строить на этом основании. То есть они, как это выглядит? Они собирают церковь, они начинают что-то в ней преподавать, что-то говорить, и происходит строительство дома духовного. И написано, что строить можно из драгоценных камней, золота, или из сена, или соломы. Не надо быть шибко умным, чтобы понять, какой дом лучше-то. Из сена и соломы, или из камней, из золота. Я когда готовился, вспомнил сказку о Ниф-Нифе, Наф-Нафе и Нуф-Нуфе. Там Ниф-Ниф и Наф-Наф, они построили наскоряк из сена. Один из сена, другой из тонких веток. Задние слепили, а тот строил серьезно, Нуф-Нуф-то. И он оказался умнее всех. Так вот, церковь, она тоже строится. Но она, вот тут слово церковь, я хочу, чтобы вы понимали, что это поместная церковь. Вот почему каждая, она по-разному выглядит. Потому что в каждой стоит, ну, другой прораб. Тут один, там другой. Один так руководит, другой так руководит. Один так учит, другой так учит. И церкви выглядят по-разному. И смотрите, строить можно из драгоценных камней, из золота, или серебра, или соломы. И что лучше? Иногда нам кажется, вот какой дом лучше? Большой дом или прочный дом? Какой лучше?
Прочный.
Конечно, прочный. Потому что большой – это еще не обязательно прочный. А прочный – это не обязательно большой. Да? То есть это вот такие вещи невзаимные, вытекающие друг из друга. Иногда мы смотрим на какую-нибудь поместную церковь, она большая. Мы говорим, круто. Может быть и круто, а может быть и не круто. По величине не скажешь. Потому что, когда храм, он из драгоценного камня, из золота, то это хорошо. А когда он из сена и соломы, то это просто копна какая-то. Это просто сток. Вы понимаете, в чем дело? Что вот это за драгоценные камни, золото, сено, солома? Это люди. Это люди, из которых строится та или иная поместная церковь. И Бог не творит людей драгоценными или недрагоценными. Бог не творит золотых людей и соломенных людей. Бог сотворил всех примерно одинаково в данном случае. Но каждый сам определяет свое положение перед Богом. Каждый сам определяет свое место. И Бог приближает к себе того, кто достиг какого-то определенного достоинства. То есть, ну, того, кто захотел приблизиться к нему, да, через свои дела, через свою веру. Бог дает человеку все, что ему нужно для его духовного роста и развития, да, как написано, что нам дано на все потребное. И Бог желает увидеть от нас вот это встречное движение, да, что и нам это нужно, и нам это важно. Он дает нам благодать свою, Он дает нам силу свою, Он дает нам откровение свое. И Он ожидает, что мы будем реагировать на это, жаждать этого, жить в этом, прилеплять это к себе и возрастать в этом, чтобы Он мог еще и больше прилагать. Поэтому смотрите, исходя из того, что я сказал выше, что такое сено и солома в церкви? Таким образом, сено и солома в церкви – это те люди, которые, придя из мира, не захотели изменяться в Боге, не захотели возрастать. Потому что все мы приходим туда к Богу, как сено и солома бесполезны, но начиная возрастать, достигаем разных степеней развития. Да? И они становятся драгоценными камнями, золотыми да серебряными, потому что им это надо, а другие остаются сеном и соломой. Потому что возрастать в Боге они не хотят, но и из церкви они не уходят, потому что им в церкви нравится. Понимаете, вот это вот странная вещь. И вот уже становится тогда непонятно, что лучше, иметь много сена или иметь пару драгоценных камней. Что лучше, иметь пару золотых монет или сто копну какую-нибудь там соломенную? Большую пусть. Сирах писал: «Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня». Ну что толку понарожать детей, как говорят, понарожали? Действительно понарожали, если вы их не воспитываете. Понятно, что даже если ты воспитываешь, может вырасти там крокодил какой-нибудь. Но если ты не воспитывал, то тогда что с тобой говорить-то вообще? Поэтому прославлять надо больше не многодетных, а прославлять надо больше тех, которые воспитывают детей своих. Почему-то, если родитель не кормит ребенка или там не одевает ребенка, то его могут привлечь, да, за несоблюдение родительских вот этих обязанностей своих. А когда ребенок становится преступником, он в школе троечник, и там туда-сюда, и двоечник, и детей обижает, и, в общем-то, малолетка, преступник. Никто ничего, как бы. Лишь бы был одет, накормлен. Понимаете, вот как бы воспитание-то ушло во второй план. Так вот, кто блажен, тем более, когда это пишется в Ветхом Завете, тогда множество детей казалось, что это благословение. Ну какое это благословение? Слушай, ну пускай у тебя их 5, 10, 12, там, наполнил колчан свой, да, как написано в псалмах. Но если они все грешники, нечестивые, то какая тебе от этого польза вообще? Или собрал ты там, они все соломенные, зачем тебе это? Не желай множества негодных детей, когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь, не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Любой родитель скажет: «Дай аминь». Лучше бы вообще у меня не было никого, если вырастет какая-нибудь сволочь. Хотя любить все равно будет сволочь свою. Лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых, ибо от одного разумного населится город, а пленными беззаконных опустеет. Так вот и смотрите, исходя из этого, мы переводим на наше, на духовное, церковное строительство, что лучше-то на самом деле, чему радоваться, чем восхищаться, многолюдством ли или духовностью? Что лучше, количество или качество? Что лучше, иметь 5 серьезных людей в церкви или 50 который ни шатка, ни валка. 50 приятней, не скрою. Народу больше приятней. Но когда смотришь и видишь, что им все до фени, то приятность уходит. Понимаете? Так вот, смотрите, мы как живые камни слагаем из себя духовный дом. И крепость стены определяется самым слабым ее камнем, как крепость цепи определяется самым слабым ее звеном. Что толку, что все крепко, а вот тут вот слабо, оно порвется, оно разрушится, да? Поэтому Павел говорит, что когда страдает один член, с ним страдают и многие. Что значит страдать в данном контексте, о чем я говорю сегодня? Что если один человек, находясь в собрании, избирает себе же соломенную жизнь, и у него в принципе нет никакого желания даже изменяться и становиться драгоценным камнем, то от этого страдают все. Потому что в церкви все взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды. Страдает один, страдает все тело. Вот он захотел быть соломенным, все тело страдает. Оно не может исполнить той задачи, которую Бог на него возложил. А Бог возлагает на каждую поместную церковь определенную задачу, какую-то я в это верю. Вот тело не может двинуться, да, потому что один-два члена его страдают, в расслабленности находят. Предпочитают жить сеном простым. Так вот, от беспечности одного попасть может всем остальным, потому что потом приходим на небеса и спрашивают: ну и что, и как, почему? А ты и знать не знаешь почему, а потому что вот там вот было вот так вот, вот с тем вот у тебя. Поэтому и у тебя все плохо. Как вот, допустим, гитара, да, который имеет 6-7 струн, там, если они все настроены, строится аккорд, музыка звучит. Если одна струна не настроена, ты хоть ты тресни. Уже нет аккорда. Это людям, у которых слуха нет, им пофиг, вообще она пускай будет не настроена. Какая разница, любое место нажимай пальцами и пой, что хочешь, все равно нормально будет. В миру примерно так оценивается все это. А у Бога, у которого тончайший слух, у него все нормально. Если вот в этой поместной церкви вот все красиво и гладко и ровно, а вот эта конкретная струна в диссонанс вступает со всеми остальными, тогда все, уже аккорда нету, разрушается вот это вот единство, понимаете? Разве это не важно? И заметьте себе, что ведь никого не выгоняют. Вы просто отложите себе в сердце, что никого из церкви никогда не выгоняют за отсутствие духовного роста. Нет такого греха. Могут обличать, могут укорять, могут там научать, всяко там влиять, капать как-то на мозги туда-сюда. Но никто никогда не скажет: так, ты духовно не растешь, чеши-ка ты отсюда, потому что ты нас всех тянешь назад, мы из-за тебя тут, короче, страдаем. Нет такого. Это если человек конкретно в бунт там, такой грех прямо явный, всем на глаза выпячивает, тогда его могут отлучить. А вот так, если он сидит, ни шатка, ни валка, ни черту свечка, ни богу кочерга, ни рыба, ни мясо, ни горячий, ни холодный, что там еще сказать, ни низкий, ни высокий, то ну и сиди ты себе, и сиди. Ну и пусть он сидит. Но самое страшное то, что сено и солома Царство Божие не наследуют. В Царство Божие войдут те, которые стали серьезными людьми, духовными камнями живыми. Я хочу, чтобы вы это услышали. Человек, отказавшийся, сам лично для себя отказавшийся, а как это происходит от духовного роста? Он не молится, он не читает, он не ищет. Его мозг просто к этому не движется вообще. То есть по собственному саморешению человек отказался от духовного роста. Он сено и солома. Да, на него будет благодать снисходить. На него будет дух сый, потому что он в церкви. Он будет получать какие-то знания, потому что он слушает проповедь. По-любому, хоть ты вообще сиди тут, но если ты посидишь тут год, 5-10 лет, все равно ты будешь умнее того, который в церковь не ходит в плане вот этих духовных вещей. Но если ты не прилагаешь никакого старания, ты так и остаешься сеной соломой, только обученной сеной соломой. Сколько в городе у нас спасаемых людей? Ну вот город у нас сколько населения? Ты сколько? 50? 7? О, 70. Да ладно. 70? О. А сколько спасаемых? Ну человек 100, если собрать, вот всех-всех-всех баптистов, пятидесятников, человек 100 наберется, наверное, да? И то уж я так с запасом беру, чтобы кого не обидеть. Человек 100-то, если вот посчитаю, вот сейчас идут воскресные собрания, да, у нас во всех церквах, пройти просто и пересчитать все. 100. А на самом деле и того меньше. На самом деле и того меньше. Потому что есть такое понятие: церковь земная, церковь небесная. И то, что на земле выйдет как церковь, на небесах с позиции неба, оно как церковь может и не выглядеть. Когда собирается 100 человек, может быть, из них там драгоценных камней, это всего 2, 3, 5, 10. А все остальное сено и солома, которое вот балластом плывет просто вслед за этими камнями. И благодаря их духовным усилиям еще как-то окормляется. И держится на плаву. Не все то золото, что блестит. Написано: каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, как оно есть. Конечно, когда ты строишь, ты прораб на этой стройке, ты любишь всех. Ты никого никуда не выгоняешь, ты дорожишь каждым. Полезным, неполезным, духовным, недуховным, лишь бы он был. Все драгоценные, и бестолковые, и умные. Все драгоценные. Но знаете, каждого дела обнаружится. Каждого кого? Каждого строителя. Каждого учителя или пастора. Вот его дело обнаружится. Смотрите, каждый учитель, он строит духовный храм. И он не выбирает из того, чего ему... Я хочу, чтобы вы понимали, что я тут не ругаюсь ни на кого. Вы понимаете? Нет. Я никого упреков не кидаю. Я сам являюсь вот строительным материалом в церковной стене. И подозреваю, не больно-то и хорошим. То есть то, что я говорю вам, я говорю себе. Я всегда, если я что-то говорю вам, я говорю это себе раньше. Потому что я ничего не говорю того, что мне не надо, а вам надо, чтобы вы знали, а я не... И мне это не... Нет. Я с вами сижу вместе и слушаю. Так вот, смотрите, пастор, он не выбирает себе строительный материал, он не выбирает себе людей. Как прораб на стройке. Этот цемент нам не нужен, те кирпичи нам не нужны, давайте нам вот эти, чтобы было нормально. Кто пришел, тот и пришел. Кого дадено, того и дадено. И вот из тех людей пытается построить какую-то церковную такую сообщность, да? То есть строит храм Божий из того материала, который имеет в своем распоряжении. И строит так, как умеет, понимаете? А каждый умеет по-разному. Понимаете, насколько сложно участвовать в строительстве Божьем. И материалам сложно, и прорабам сложно. А когда ты еще и материал, и прораб в одном лице, это сложно втройне. Потому что у учителей, да, у служителей, у них ответственность за себя, чтобы я был как материал нормальный. И те люди, которые меня слушают, чтобы они тоже, благодаря тому, что они приходят и слушают то, что я говорю, чтобы они тоже становились нормальным материалом. Потому что если я нормальным материалом не стану, мне беда. Если вы не станете нормальным материалом, мне три раза беда, вы понимаете? Короче, кругом одна беда. Так вот он и строит. А потом придет день, какой день? А вот тот день, когда Господь будет судить дела всех человеков. И в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, как оно есть. Мое дело испытает, и ваше дело испытает. Мое дело, как я себя вел, будучи прорабом, ваше дело, как вы себя вели, будучи этим строительным материалом. И Господь, он разберется, кто есть кто, кто так и остался сеном и соломой, а кто стал драгоценным камнем, а кто, может быть, хотел стать драгоценным камнем, да не смог, потому что его служитель кормил его постоянно какой-то дребеденью, и он просто не смог вырасти. Каждого разберется. У Бога нет несправедливости. Если ты из всей души хотел быть для Бога драгоценным, но тебе не дали вырасти, беда тому, кто тебя растил. А если тебя мечтали вырастить драгоценным и правильно кормили, но ты не вырос, беда тебе, потому что ты не захотел. Понимаете? Слышите? Все очень серьезно. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, что то, что мы видим, это не то, что есть на самом деле. И Бог это понимал. И Павел нам говорит, да, вот от лица Божьего. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Потому что непонятно. Когда не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4, 5. Потому что в церковь попадаются разные люди. Раньше, когда ты первые дни приходишь в церковь, ты полон юношеского максимализма, да, и ты думаешь, что все темное осталось там, за воротами, а тут в церкви все святые, все праведные, все белые, пушистые, с крылышками, и классные, любовь и мир, и радость. А потом глаза потихоньку открываются, понимаешь, что те же самые люди, собственно говоря, что там, что тут. В церковь приходят разные люди. Как Иисус говорил в Евангелии от Матфея, 13 глава, 47 стиха, там написано, ибо подобно Царство Небесное неводу. Вот здесь вот Царство Небесное – это церковь. Это не то Царство Небесное. Подобно неводу, закинутому в море, в мир, то бишь, и захватившему рыб всякого рода, человеков, то есть разных, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Вот церковь – это та сеть, которую в мир закинули и вытащили. Кто попался, тот и попался, а что сделаешь? Вы когда-нибудь в сеть уходили? Я помню, мы ходили с папой. У нас мама уехала учиться, оставила нам денег на 2 недели. Через 2 дня денег уже не было. Было много бутылок на балконе пустых. И мы с папой занимались собирательством, рыболовством. Я был, наверное, младше Гоши, наверное, еще. Может, такой же. Так вот мы с ним бреднем ходили. Там же ж не видишь, кого ты там поймаешь. Вот ты прешь с этим бреднем. Вытаскиваешь там, нет нифига. Расстраиваешься дальше. Опять, и вытащил. Ты смотришь, там рыбина. И ты радуешься, и смотришь, там коряга какая-то, смотришь, рак какой. То есть, что попалось, то и попалось, и ты уже на берег вытащил, и ты уже начинаешь там сортировать, что надо, что не надо. Так же и в церкви, вот что попалось, то и попалось. А потом придет время, когда на берег всех вытащат, то есть, когда уже придет этот день. Хорошие соберут сосуды, Царство Божие, а худой выбросят вон. А где вон, там что? Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных. И вернут в печь огненную, вон это в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли вы все это? Он как я спрашиваю, вы меня понимаете? Они говорят ему, так, Господи. Человек, который имеет в себе Дух Божий, ему страшно делается. Придя в церковь, никто не должен успокаиваться. Придя в церковь, каждый должен взволноваться о своем спасении. Потому что попасть в церковь, это еще не значит спастись. Как думают многие, я пришел ко Христу, и вот я спасся. Нет, дорогой мой. Придя в церковь, ты начал спасаться. А может и не начал, просто пришел. Но когда ты выйдешь из этой жизни, из этой церкви со Христом, тогда вот ты спасся. Спастись, на самом деле вообще это спасаться. То есть это стать другим, это становиться другим, это постоянно изменяться, возрастая в Духе Божьем. Это когда человек создает храм Божий в себе и из себя. Итак, никто не может положить другого основания. У нас у всех лежит основание Иисус Христос. А другой строит на нем. Да, другой смотрит просто. Строит на нем. Но каждый смотри, как строит. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Каждый смотри, как строит. Кому эти слова обращены? Если взять такое широкое понятие, они обращены каждому из нас. Каждый, смотри, как ты строишь. Что ты делаешь? Как ты строишь свою жизнь во Христе? Но мне видится, и наверняка это так, что вот эти слова, как каждый, смотри, как строит, и там потом про награду и про огонь, эти слова обращены к служителям. То есть ко мне, в частности. Каждый, смотри, как строят. Ты в церкви Христовой, основание Христос, а дальше ты начинаешь учить людей. И как ты это делаешь? Ты строишь на умеющем фундаменте. И тебе передали вот это право проповеди, право учения от апостолов, перешло к учителям. А какой уж там учитель, хороший или плохой, это уже, ну, как бы никто не знает. Поэтому каждый, кто становится учить, он должен смотреть, чтобы то, что он там возводит, оно соответствовало фундаменту. То есть в фундаменте Христос, то и тут должно быть христианство. Если там Слово Божие, то и тут должно быть Слово Божие. Ничего человеческого, ничего чуждого, ничего левого вообще. Он должен следить, чтобы какая-нибудь косая там непрочная постройка не обрушила всего вот этого духовного здания. Поэтому смотрите, как пастор спасается. Вот тут написано, как он спасается. У кого дело строил, который устоит, тот получит награду. То есть, если я, строя из вас, из нас с вами, в храм Божий, и когда придет день тот, и Господь проверит нашу жизнь, наше хождение пред Ним, и это дело устоит, я правильно вас учил, вы все правильно восприняли, вы изменились, и стены стали камнями, и все это было красиво, хотя, может быть, на земле это так не выглядело, то дело мое устоит. То есть, я жизнь прожил не зря. Понимаете? Я получу награду в таком случае. И я буду рад. Рад не награде, уверяю вас. Рад тому, что дело устояло. Рад тому, что годы проведены были не зря. Пускай это было немногим, но это было качественно. Это были те, которые благодарны. Это были те, которым было надо. Это те, которые принимали для того, чтобы жить в этом, а не для того, чтобы уши потеребить себе. Так вот, награда, да? Получит. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Какой урон? Если вдруг окажется, что Бог, исследовав мою жизнь и поняв, что я, в общем-то, нормально стремился, не то, что я святой, но хотел, мечтал хотя бы, желал, насколько мог, стремился быть праведным, и я насколько мог, хотел, насколько у меня получалось, вот по максимуму своих возможностей и способностей, я учил, преподавал. Понятно, что и в моих словах есть заблуждения, и, наверное, немало их. Но я этим себя не оправдывал. Я целенаправленно и намеренно никого не вел. Ни в какие Евангелия процветания, Евангелия лайт, Евангелия плюс, ничего такого. Я говорил правильное Евангелие. От всего сердца. Бог, исследовав меня, вот это вот, найдя меня в этом правильном, и исследовав, посмотрев на дело мое, что-то одно сено, короче. Никто не захотел камнями-то стать драгоценными. Ни золотыми, ни серебряными. Это дело попалит. Потерпит урон. Понимаете? Я потерплю урон, что моя жизнь окажется бесплодной. По большому счету она будет бессмысленной в данном плане. Но сам спасусь. Почему? Потому что со своей стороны-то я сделал все хорошо. Понимаете, что я говорю предположительно, если бы, я не говорю, что вы такие. Я верю, что вы в лучшем состоянии. И мы вместе спасемся и достигнем награды. Но я комментирую вам Слово Божие. Сам спасется, но так как бы из огня. Вот честно хочу сказать, вот так как бы из огня не хочу спасаться. Когда там втиснулся кое-как, весь воняешь этим жженым дымом, пропах, пропер в это Царство Божие. Нет. Хочу с наградой спасаться. Не потому что корыстно, а потому что вас люблю. Потому что желаю вашего спасения. Бывает, что смотрите, в каком положении находится вот этот вот служитель церкви, когда он может оказаться без вины виноватым. Да? Ведь он трудится над непрочным строением, например, если люди в его собрании, ну не желают они, ну нафиг им это надо, и так хорошо. Не хотят они становиться никем. А других-то нет. И он их учит, он из них пытается что-то слепить, какую-то хижину дяди Тома там, как ниф-ниф-наф-наф там. Потому что другого-то нет ничего. А потом оказывается, что приходит день, и огнем все испытывается, и он терпит урон. За что? Без вины виноватый. И хорошо, когда паства, она да. И Павел продолжает, говорит, разве не знаете, что вы храм Божий? Это и не хижина дяди Тома, это не наф-наф там все эти. Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Вдохновил, и следующим стихом, если кто разорит храм, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы, опять возвращается он к этой мысли. Вы храм Божий. Каждый из вас храм Божий. И все вместе храм Божий. И если кто-то в этом храме Божьем начнет этот храм разорять, как? Своей вот этой вот нежеланием достигать, как Павел написал, высшего, к высшей почести, к званию Христова. Вот не хочет человек. Он разоряет храм Божий. Бог покарает. Служитель не покарает, пастор там, не учитель не покарает. Бог покарает в этот день, когда придет и найдет тебя с сеном, потому что храм Божий свят. Каждый христианин – это храм Божий, и Дух Божий в нем живет через таинство, которое он принимает в церкви, через крещение, через покаяние. И досадно будет, когда придет вот тот день огненный, когда Бог испытает нас с вами, когда Он испытает нас и найдет, и придет к выводу, что мы никакое не строение, мы никакой не храм Божий, а просто сток сена и соломы. Никаких приростов, никаких заземляющих связей, ничего, просто вот наваленная куча травы. То есть Он придет к выводу, что мы люди, которые на самом деле никогда ничего серьезного делать свои в Боге по-настоящему в своей жизни и не собирались вообще. Нам и так хорошо было. Мы и не проповедовали никому, и не звали никого, и не молились ни за кого, и не ходили никуда. Да нафиг оно нам надо, мы просто вот прожили так, как прожили. Когда каждый даже не рассматривает себя, свою жизнь, как частицу чего-то целого. Понимаете, получается не цельное здание, а я говорю, как куча кирпичей, сток сена, копна лежит, который не знает, где, что, чем живет каждый. Он по именам знает, потому что людей-то немного, по именам знает. Никогда никто не думал и не понимал, и не рассматривался как духовный камень, что он должен с своими скрепляющими связями, с другим камнем связываться, и с тем камнем связываться, и с этим, и с тем, чтобы из нас дом возрастал. И когда придет день этот, чем мы Богу умилостивим? Как мы будем спасаться? Давайте положим себе на сердце относиться по-другому. Вы услышали меня? Аминь. Помолимся.